Чернобыля, да? И на всю планету. Мы знаем сами, что Британия, например, она была до 60-х годов империей, в которую не заходит солнце. Да, она была больше, в ней жила, она была гораздо больше, чем Россия, и вообще больше всех остальных империй, когда-либо бывших. Но разве мы можем сказать, что сама по себе Британия, она является просто самостоятельным государством? Ну, в некотором смысле да, но это не культура самостоятельная. Это часть великой европейской культуры. Надо не забывать, что, согласно пророчеству Даниила, царство Римское должно разделиться на две таких мощных культуры. А вторая культура какая?
Евразийская.
Да, евразийская так называемая культура. То, что называется Россией сейчас. Это вторая часть того же самого зверя. Понимаете? Тоже звери, кстати говоря.
Того же самого
зверя, но вторая часть. Кстати, поэтому справедливо и Россия считается европейской страной. Это особая европейская страна. Европа и не хочет признать своей, потому что это вторая нога истукана. Понимаете? Вот. Но это тот же самый железный четвертый зверь с железными зубами и с медными когтями, который раздробляет и захватывает все. Вот, кстати говоря, если мы посмотрим на Советский Союз, разве его деятельность не была очень похожа на то, что описано было вот в этом пророчестве Даниила? Разве он не захватил треть планеты фактически? То есть система коммунизма, которая была в Советском Союзе, она захватила треть планеты, треть населения. И Китай, и множество стран Африки, да? То есть действительно весь мир был поделен между двумя системами, как говорили тогда. Как и предсказывал пророк Даниил, видите? Когда еще было все известно? И известно, что вот эти системы, и Запад, и Восток одинаково, будут проходить через разные стадии. Вот в другом пророчестве, которое видел Даниил, сказано, что вот эти ноги, они будут частью железной, частью глиняной. То есть и правая, и левая нога будет то слабыми, то сильными, то слабыми, то сильными. Понимаете? Как смесь железа и глины, которая не может соединиться воедино. И вот здесь как раз-то, поэтому естественно, вот такие бывают моменты, когда там коммунизм сильнее Запада, были моменты, да, было время, когда была сильная Россия, могущественная, это одна из самых могущественных стран, а было время, когда Запад был могущественным. И вот эти, но все это происходит в рамках вот этого единого плана. Вот этот единый зверь, который страшный, ужасный, который захватывает всю землю, уничтожает все культуры, вот именно как в их самостоятельности, да, включает их в себя. А то, что не может включить, то разрушает. И ничто, сказано, не может устоять перед ним. Вот когда люди говорят, что там Китай там победит Запад, он может его победить, только влившись в него. А вот по-другому Слово Божие не говорит, что он победит. А мы не знаем еще. Но в одну из двух должен влиться. Может быть. Но помните, что это звериное объединение. Объединение в рамках зверя. Да, в рамках зверя, который, вот единого вот этого зверя, который, а то, что не может этот зверь съесть, то он своими медными когтями разрушает, понимаете?
Это такой вопрос, а зверь добрый или злой? Но с точки зрения... вообще, пророчество о звере...
Ну, звери добрые или злые? Вам нравится, например, попасть в клетку к медведю? Ну, а крысе? К барсу? А ко льву?
Нет, ну здесь как бы особо ведь написано зверь.
Да, он еще страшнее, он самый страшный из всех зверей. Как вы считаете, добрый он? Если он страшнее льва? Медведи и барсы вместе взятых.
Зверей инстинкт.
Да. Кстати говоря, и здесь инстинкт. Здесь тоже некоторый инстинкт, здесь есть некоторый мощный, такой государствообразующий инстинкт, на самом деле. Именно, это очень точно вы подметили. Потому что все эти царства, они именно инстинктивно выстраиваются, понимаете? Нельзя сказать, что их там кто-то запланировал, да, на земле. Нельзя сказать, что там собрались какие-то люди, там говорят, ай, дай-ка мы Запад сорганизуем, или ай, дай-ка мы сорганизуем там Восток, к примеру. Нет, просто инстинктивно происходит, понимаете? Вот Великая Империя, которая охватывала собой территорию нынешних, перечисляю, да, Италии, Франции, Южной Германии, Швейцарии, Австрии, все Югославии, Албании, Греции, Болгарии, Румынии, Крыма, всей Турции, потом Северного Ирака, Сирии, Израиля, Ливана, Палестины, Египта, Ливии, Алжира, Туниса, Марокко, вот Испании, Португалии и Англии. Вот такая империя небольшая, да? Маленькая такая империя. Вот. И вот эта вот маленькая империя, она сначала была действительно внутренне абсолютно единым, железной. А потом начинает разделяться. Начиная с Диоклетиана, а потом уже при христианских пиратах делятся на две. При Феодосии Великом они делятся на две империи. Восточную и западную. Западная захватывается варварами, которые строят не, строятся не варварские королевства, но считают себя преемником империи. Восточная, она продолжает быть христианской, порождает Россию, порождает вот эти балканские страны. Вот, сама потом распадается, но Россия остается. Хотя от Запада потом заражается вот этой звериной сущностью. И вот эта империя продолжает существовать и до сих пор исполняет инстинктивно вот то, что сказано было, да, захватывая все. Вот смотрите, так удивительно на самом деле, почему русские пошли непонятно куда. Вы знаете, да, что самая западная точка, где было, куда простиралась власть России, это территория города Сан-Франциско, знаете?
Калифорния.
В Калифорнии, да, порт Русико. Вот. Люди плыли на каких-то раздолбанных лодках по Ледовитому океану. Представляете? Лодки, которые расползались. Они на стругах выходили в открытый Ледовитый океан и плыли там, переваливали через какие-то совершенно немыслимые горы. А что это? Их инстинкт действительно вел. Некая действительно такая мощнейшая внутренняя посылка. И она явно не от человека идет, понимаете? Она нечеловеческая. А с другой стороны, подумайте, какая сила гнала западных людей? Вот эти великие географические открытия. Мощнейший инстинкт, да, который тоже гонит, но в другую сторону. Смотрите-ка. Ведь не случайно, они же не идут в одну сторону. Они как бы так раз, как бы очень долго не соприкасаются, да? Очень долго, до 19 века эти империи вот в путях своих распространений не соприкасаются. Они как бы скребутся только вот в местах, где они жили непосредственно, да? А в остальные стороны они растекаются, как влекомые таким инстинктом мощнейшим. В результате вся планета стала европейской. Практически. Осталось единственное, что небо европейное, только Индокитай, частично Индия, да и та была под Англией, да? И Китай, да и он был фактически расчленен, да, в начале 20 века между европейскими державами. Весь мир охвачен европейцами. Сейчас кричат там о том, что европейцы, они нехорошие, они там все разрушали, там бедных испанцев ругают, что они такие великие индейские культуры уничтожили, замечательные. Там, когда Кортес там бедного там Монтесуму, да, казнил, такого хорошего, который убивал всего лишь 30 тысяч человек за день. Ну, это ничего страшного. Вот, ну, это... Но тем не менее, вот этот инстинкт действительно исполнился. Откуда? Что это за инстинкт такой? А вы не забывайте, что такое Слово Божие? Когда Бог говорит какое-то слово, что это такое? Это закон. Закон существования мира. Вот многие люди ищут закон. Почему это произошло? Ответ очень простой. Потому что Бог так сказал. Понимаете? Вот эта империя западная, эта империя Рима, четвертая империя, последней, дано было такое задание заполнить землю, сокрушить и разрушить все. Все другие культуры или впитать их в себя. Зачем? Чтобы Евангелие могло быть донесено до всех, понимаете? Вот интересно получается, да? Да. Да.
А вот только четыре апостола уже в Новом
Завете. Они другие звери. Совсем другие звери.
Ну,
очень просто. Апостолы связаны с ангелами, с херувимами. А эти связаны со зверями. Немножко разные существа, согласитесь.
А все-таки изображают же зверей?
Ну, простите, барсы не изображают. Медведи тоже. Тем более четвертого немыслимого зверя тоже не изображает. Там из всех зверей только лев есть. Ну, там крылья орлины были. Да. Да.
Есть очень такое распространение, такое явление, что люди ищут имперскости, да? То есть всячески призывают защищать империю, да, вот, допустим, у Хантов той же вот, Российской империи.
Да.
Вот бывшие, да? Ну, сейчас, допустим, Россию расширить, там вот
да.
Просторы старые, там еще побольше раздвинуть.
Да.
Вот. И вопрос такой, ну если это все как бы вот восточная ветвь зверя, допустим,
да.
Как вот, который есть пожирающийся, да?
Да.
То есть здесь встает вопрос о патриотизме. Я имею в виду о государственном патриотизме. Вот. Это патриотизм, это не есть инстинкт, о котором мы сейчас говорим.
И есть, есть это самое. Потому что я, например, до сих пор не встречал вот именно рациональных, разумных обоснований патриотизма, вот таких от разума идущих, нету. Действительно, некая инстинктивная вещь, которая потом уже обосновывается, да? Люди говорят, я люблю родину. Это как бы так по факту говорят, да? Почему? Люди говорят, ну мне нравится здесь климат, мне нравятся там люди, мне нравится язык, мне нравится культура, да? Но вот сначала это идет некая такая инстинктивная вещь, так ведь? Да, любой, вот именно вот, чувство патриотизма, оно вот в этом смысле вполне инстинктивно. Так и есть.
Хорошо это или плохо это чувство? То есть вот я христианин, допустим, должна быть мера такая.
Мера должна быть обязательно, вопрос в том, что хорошо или плохо. Ну, как вам сказать? Инстинкт откуда идет? Видите, это исполняется слово Бога. Бог сказал, что вот эти звери будут распространяться. Я говорю, зачем? Не случайно. Если, например, вавилонский плен был для того, чтобы научить евреев не поклоняться идолам, так? И для этого был создан вот этот великий зверь, да, вавилонский. Потом персы, они возвратили евреев обратно, да? Был построен второй храм. И евреи, получилось еврейское рассеяние, которое проложило, как бы, стало теми точками, по которым пошли апостолы потом. Дальше. Эллинисты что сделали? Вот эти греческие царства Македонского. Они сделали так, что вокруг еврейских общин, еврейских обособленных общин, стали возникать общины прозелитов, говорящих на греческом языке, но которые ищут единого Бога, так? Это первые те люди, которые стали первыми потом принимать христианство. Это такой мостик, да, к другим язычникам. Рим что сделал? Рим объединил государство. Вот сейчас мы с вами на Рождество будем такую стихиру петь. На вечерней рождественской, которой, я думаю, все придете, да, в сочельник. Вот. Она уже относится к Рождеству. Вечерня, которая приходит в литургию Василия Великого. Там звучит такая стихира. Августу, единоначальствующему на земле, многоначалие людей прекратилось. И тебе, Христе воплотившемуся, многобожие язычников упразднилось. Под одно владычество были собраны все народы земли, и одному Богу стали поклоняться народы. Люди были переписаны по велениям императора, и христиане подписались именем Бога. Вот слава тебе, Боже, спасший нас, слава тебе. Вот эта стихира монахинкасия, которая очень точно показывает связь вот этих зверя, да, инстинктивно неодушевленного, злого часто, да, не Божьего, но его направление к тому, чтобы совершалось дело Божие. Вот то, что идет глобализация сейчас, да, это не случайно, это не какой-то процесс, который выдумали в 90-х годах, понимаете? Вот, если внимательно читать историю, мы увидим, что, например, идея глобализации полностью четко была сформулирована в плане Даллеса, да, знаменитом. Совершенно четко. Но план Далласа, простите, это не выдумка Далласа. Это просто формулировка тех идей и теорий, по которой строилась Америка, начиная с Первой мировой войны. Америка сама их не взяла из головы. Она и подхватила их из рук Великобритании.
Батюшка, простите, вы хотите сказать, что инстинкт это всегда Слово Божие?
То есть в корнях инстинкта Слово Божие. Такое дело, да. То есть он основу как бы проявляется через Слово Божие. Ну, например, птица летит там осенью на юг, там, да, весной на север. По инстинкту, да? То есть по Слову Божию, которое вложено в начало. Рыбы там идут косяками. Инстинктом же идут. Почему? Потому что вот такое естественное Слово Божие в начале в творение вложенное. А здесь в процессе истории Бог вкладывает определенные идеи в мировой процесс, понимаете, которые мировой процесс выполняет. Вот смотрите, дальше по поводу глобализации пойдем. Есть Великобритания, поставила идею создать всемирное государство. Я фактически его создала, да? Но она выдумала его? Нет, она его не выдумала, простите. Эта идея была еще и раньше, просто было столкновение между Францией и Великобританией. Францию выдумала? Да нет, конечно, она взяла ее от германцев. Германцы, которые создали Священную Римскую империю германской нации. Само название говорит, откуда взята она, эта идея. Но Рима, даже название. Священная Римская империя германской нации, так? То есть эта идея глобализации идет прямо от Рима, непосредственно, понимаете? Она просто разные формы приобретает, но вот нынешняя идея, она осталась той же самой. Старая идея-то на самом деле. Ничего нового-то не появилось. Ну только техническая реализация немножко изменилась из-за технической революции, и все. Она была как на Западе, кстати, так же была и на Востоке. Знаете, император Константинополь говорил, одно солнце на небе, один император должен быть в мире.
Дочка, находясь в промысле Божьем, можно или спасаться, или погибать.
Да. Вот это как раз-то, вот это, но помните, что само все государство, оно звериное, тем не менее. Понимаете? Оно не Божие. То есть в Божье царство оно не войдет, в том смысле, в этом смысле. Хотя оно руководится Богом и по замыслу Бога идет, да? И Богу в конце концов служит. Что ждет дальше в конце? Придет 10, и там появляется 10 рогов. В конце концов сомируется 10 могущественных царств, выросших из этой империи, из этих двух империй. И из них 3 будут вырваны перед появлением последнего рога. 10 рогов, что значит, что из этого царства восстанут 10 царей. И после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. Что это за такой последний царь? Отличный от всех царей.
Антихрист.
Да, конечно же, это антихрист. Последний царь, который выйдет из среды, из моря. Вот он сказал, что он видел, Даниил видел, видение начинается с того, что он видит, что 4 ветра над морем вертятся, да, сражаются. Море — это все человечество. Нам, как говорится, сказано в Апокалипсисе, море же есть народы, племена, языки. Да? И над ними 4 царства там, власть, пытаются овладеть ими, да? Сражаются за власть над ними. И вот здесь из него выходит 11-й рог, который уничтожает 3 царства. Древние толкователи говорили, что это будет Египет, Ливия и Эфиопия. Но мы посмотрим, короче говоря. Вот древние говорили, что вот про эти 3 царства особенно. Как бы это толкование мы запомним и возьмем себе на заметку. Если мы видим, что 10 царств появится, будет ли среди них эти 3 царства, мы не знаем, но посмотрим. Толкование древних было вот такое. Эти 3 царства будут уничтожены, а вот 3 царства, из 10 3 царства уничтожены будут. А? Ну, было мнение, что это Эфиопия, Египет и Ливия.
Ну, африканские.
Да. Вот. Сейчас похоже. Сейчас похоже. По крайней мере, Ливии точно похоже. Да и Египет тоже. Про Эфиопию пока ничего не скажем. Вот. И потом, и этот рог, он против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. И даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они будут преданы в руку его до времени и времен и полувремени. Итак, он будет, последний царь, он будет властвовать над миром, и он будет против Всевышнего будет произносить слова, будет хулить Бога. И будет угнетать святых Всевышнего. Как раз звериное сущность царства в нем максимально проявится. Он будет угнетать всех христиан и возмечтает отменить у них праздничные времена, будет не давать, он не будет давать им праздновать праздники и захочет отменить их закон полностью. То есть он будет ставить закон вопреки закону Бога. И они будут преданы в руки его. То есть всякие разговоры, то, что там антихрист там будет убит русским царем, там, знаете, сказки такие ходят. Они прямо противоречат Слову Божию. Непосредственно, прямо противоречат. Сказано, что святые будут преданы в руки его. Об этом же говорит Иоанн в Откровении. Ему Бог открыл то же самое. Что внешняя власть христиан будет разрушена.